Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
Итак, друзья, когда перед нами есть человек, у которого есть проблемы, к нам приходит человек, у которого есть проблемы, и этому человеку необходимо возрастать в освящении и преодолеть некоторые препятствия, но ему нелегко это делать. Чтобы помочь ему преодолеть эти препятствия, нам необходимо правильно его мотивировать к этому. Например, если я сейчас скажу, быстренько выходите из помещения. Ну, вы выйдете, кто-то там, может быть, задержится, а кто-то вообще не пойдет. А если я скажу, помещение замеримо, через 20 секунд оно взорвется. Я вас очень сильно мотивирую, и вы его быстро покинете. Так же? Если еще не будет соответствующее выражение лица, я чувства вложу туда все в соответствующей ситуации. То есть мотивация – большое дело. Для того, чтобы человек изменялся, нам необходимо его мотивировать. Вот Алексей Коломийцев несколько лет назад рассказывал мне, я не знаю, может быть, кто-то еще слышал в беседе, рассказывал такой случай, который с ним произошел. Он летел из России в Америку, и авиакомпания «Аэрофлот» тогда нельзя было курить. Сейчас, по-моему, уже почти во всех тоже нельзя. Но сейчас в связи с кризисом хотят разрешить, чтобы больше летало. Вот. Ну, в общем, тогда только ввели это правило. В «Аэрофлоте» нельзя было курить. И один человек с бравадой достал сигарету, Алексей говорит, и закурил. Типа, я курил всегда, тут, что тут я тут должен вас слушаться. Я не могу не курить, он говорит. Я не могу не курить 2 часа. А лететь там до Нью-Йорка, по-моему, 10 часов, да? Если с Москвы. 10 часов лететь, я 2 часа не могу без сигареты. К нему подошла маленькая бортпроводница и сказала, когда мы прилетим в Нью-Йорк, вас встретит полиция, и вы заплатите штраф $2000. Все. И он больше не курил. Она его мотивировала. Ему не хватало мотивации. Оказывается, он может не курить. И 2 часа, и 4, и 6, и 8, и 10. Просто у него не было достаточной мотивации. Подобным образом некоторые христиане говорят, я не могу там, не грубить, не проводить десятки часов перед телевизором, не могу регулярно читать Библию. Но если этих людей верно мотивировать, они смогут и не грубить, и не увлекаться чем-то ненужным, и читать Писание и так дальше. В общем, мотивация – это очень важный момент в душепопечении. Давайте об этом поговорим более подробно. Верная мотивация изменяет то, что кажется изменить невозможно. А рост в практическом освящении – это изменение. Человек движется, и он меняется. Измениться трудно, ведь люди больше всего не хотят перемен. Человек, который приходит к душепопечителю, он согласен на все, только бы ему лично не меняться. Он готов, чтобы вы меняли его близких, его детей, его жену, ее мужа. Только меня не трогайте. Но суть душепопечения состоит в том, чтобы именно он изменялся, чтобы именно его сердце изменялось. Невозможно изменить греховные привычки или привычки, ведущие к греху, без огромных усилий и кропотливой работы. В Римлянам 7:14-25 описана подробная борьба. Для того, чтобы изменять такие привычки, нужна сильная мотивация. Как мотивировать этого человека, чтобы он возрастал в освящении? Наша задача – подобрать к нему правильную мотивацию. Да? Каким образом мы можем его мотивировать? И мы рассмотрим 3 основных метода мотивации, помогающих человеку изменяться. Первый вид мотивации – это награда и наказание. То есть мы можем человека благодарить, хвалить, как-то его благодарность выражать, и мы можем его наказывать. Вот первый вид мотивации – награда, наказание, эффективный метод для перемен. Библейское основание этого метода – наказание. Бог изменяет своих детей, наказывая их. Евреям 12:4-11. Скажите, возможно ли нам, может ли кто-то из нас так слушаться духовных наставников, Писания, проповеди, чтобы совсем избежать наказаний? Теоретически это возможно, теоретически. То есть если бы мы слушались Писания, наставников, Бог бы нас вообще никогда не наказывал. В этом не было бы смысла. Но так как в нас этот греховный принцип сидит, то никто из нас не способен понять все учение, проповедуемое нам, без наказания Господнего. Конечно, можно минимизировать наказание Господне послушанием или увеличить его непослушанием. Ясно, да? Но прийти к той точке вообще, чтобы его избежать, никто из людей не способен. Мы все несовершенны. Поэтому каждого из нас хотя бы раз, а я уверен, гораздо больше, Господь своим бичом вразумлял. Правда? Вразумлял и будет еще вразумлять. Павел изменял, наказывая. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз. Теперь отсутствующим пишу, прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. 2 Коринфянам 13:2. В 1 Коринфянам 5:1-5 Павел говорит, нам нужно наказать этого блудника, помните, да? Предать его сатане. В 1 Коринфянам 4:21 Павел говорит, чего вы хотите, с жезлом прийти к вам, или с любовью, или духом кротости? Что такое наказание, да? Понимаете, да? Это не какое-то физическое воздействие. Это обличение и применение церковной дисциплины. Вообще, я вам хочу сказать, что вот этот метод, метод наказания, он достаточно эффективно помогает некоторым людям преобразовываться, изменяться, мотивирует их к переменам. Сколько раз я сталкивался с ситуациями, когда члены церкви были непослушны. Им нужно было изменить свое отношение к жене, изменить свое отношение там, к мужу, еще что-то. И сколько с ними душепопечителей не говорили, ничего не помогло. Но когда их решили отлучить от церкви, то они стали меняться. Либо их начали эту дисциплину с ними, либо уже отлучили, то вот это наказание стало действенным тем мотиватором, который побудил их меняться. Так что мы такие грешники, такие несовершенные, самолюбивые, непослушные, что с нами без наказания нельзя, невозможно обойтись. Родители должны наказывать детей, тоже это мотиватор, да? Притчи 29:15, я недавно был в школе, и там психолог говорит, правила воспитания. Первое. Никогда не наказывайте детей. Никогда. Вообще, такой метод исключить. Библия говорит наоборот. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Притча 29:17. Наказывай сына твоего, и даст он тебе покой, и доставит радость душе твоей. Наказание следует применять сразу после проступка. Это помогает родителям и детям как можно быстрее примириться. Продолжительное наказание, например, не кататься на велосипеде до конца лета, является менее эффективным, так как мешает родителям и детям быстрее примириться и способствует развитию негативных чувств у ребенка в течение долгого времени. Следует не забывать притчи 17:10. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Наказание не должно сводиться только к розге. Необходимо словесно высказывать ребенку, смотря что более эффективно, то есть способствует переменам и укреплению близких взаимоотношений с родителем. Чем старше ребенок, тем меньше должно быть физическое наказание и больше назидательное общение. Первый метод мотивации – наказание и награда. О наказании поговорили – награда. Сам Бог использует метод мотивации будущей награды. Бог говорит о награде за послушание. Исход 20:12. «Почитай отца и мать твою, чтоб продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе». Евреям 10:24. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Это мотивация наградой. Да? Например, человек хорошо служит церкви, ему нужно обязательно поблагодарить. Обязательно поблагодарить. Это мы мотивируем его наградой. Ребенок что-то сделал хорошо, его нужно обязательно поблагодарить. Это мотивация его к послушанию награды. В послании к Евреям 13:17 сказано, что члены церкви должны радовать своих пастырей, ободрять своих своим послушанием, чтобы они были радостными, это мотивация награды. Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Опять мотивация награды. Бог обещает вознаградить верных благовестников. Даниила 12:2-3. «И многие спящих в прахе земли пробудутся, и одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди небесной, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». То есть Бог обещает и говорит, я дарую вам награду в вечности. Да? Бог мотивирует нас наказанием и наградой. Наказанием и наградой. Некоторые родители считают, что метод вознаграждения нельзя использовать вообще, потому что он похож на взятку. Но сам Бог использует его. Действительно, порой награда может быть использована неверно, но это не означает, что сам метод ложный. Примеры неправильного использования награды. Когда награда развивает лицемерие. Ребенок не любит долго молиться, а мама обещает ему купить телефон, если будет видеть, как он долго молится. Ребенок начинает подолгу молиться ради подарка, а внутри себя он ненавидит это упражнение. Поощрение не должно вести к выполнению внешних религиозных действий без внутреннего глубокого понимания их важности. Или родители подростку говорят, ты ж в церковь ходи, я ж тебе мопед куплю, велосипед. Вот, вы понимаете, наградой нужно мотивировать, но это уже похоже на манипуляцию и так далее. Награда должна быть за настоящее достижение, не за то, что человек просто умеет делать. Брат имеет хорошие музыкальные данные, хорошо играет и поет, стоит ли его за это постоянно поощрять? Конечно, нет. А вот если человек, не имея музыкальных данных, большими усилиями развил в себе умение играть и петь, то он заслуживает награды. Вот смотрите, у вас есть два ребенка. Один ребенок с детства красиво рисует, другой ребенок вообще не умеет рисовать. Тот, который рисует, хорошо, он вам каждый день пишет картины. Вы его благодарите, ну, в разумной степени. Но тот, кто не умел, он занимался и вдруг нарисовал что-то отдаленно похожее на картину. И вы должны поблагодарить его так сильно, как вы не благодарите того. Тот может сказать, почему же ты так сильно благодаришь его, когда мои картины гораздо красивее его. И вы должны объяснить, что вы благодарите за усилия, приложенные человеком, а не за качество уже продукта. Также награда не должна забирать славу у Бога, ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? 1 Коринфянам 4:7. Благодаря детей и взрослых нам следует подчеркивать, что вся добродетель от Бога, и все, что мы имеем, его дар. Надо благодарить ребенка, чтобы при этом он не стал гордиться своими достижениями, а наоборот, еще больше благодарил за них Бога. Итак, первый вид мотивации мы с вами ответили, да, это награда-наказание. То есть, если мы хотим мотивировать к послушанию, награда-наказание. В разумном смысле мы об этом сказали. Второй вид мотивации к изменениям – личный пример. Это очень сильный мотиватор, личный пример. Подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Филиппийцам 3:17. Смотрите, если награда наказания – это мотивация такая, в случае награды приятная, в случае наказания дискомфортная, да? То личный пример – это такая замечательная вещь, когда человек восхищается правильным человеком и просто желает ему подражать. Вот смотрите, если вы сейчас зайдете в комнаты подростков неверующих, вы увидите там плакаты каких-нибудь звезд кино, музыки, эстрады. Заставляет ли мама свою дочь повесить там какую-то актрису на стену? Она говорит, что повесила ее и одевалась, как она, и все вела себя, как она. Иначе мама не заставила. Мама даже просит, да может и не нужно. Но дочка так восхищена этим человеком, что просто копирует его в своей жизни. Это свойство есть у каждого человека. Поэтому наша задача следить за тем, чтобы опекаемый восхищался правильными людьми. Ваш ребенок и так далее. Хотел сказать муж. В том числе помочь, если муж к вам пришел или жена, следить за тем, чтобы опекаемый восхищался правильными людьми. Если он будет восхищаться правильными людьми, это гарантирует то, что он начнет их повторять в своей жизни. И это будет очень сильный мотив. Я буду делать так, потому что такой-то брат так делает. И это побуждает его меняться. Евреям 13:7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их». Обратите внимание, подражание и уважение заслуживают только те, кто верно преподает Слово. Те, кто не преподает Слово верно, не заслуживают уважения, и им не стоит подражать. Подражание является важным мотивационным фактом. На примере другого человека можно проследить, как фактически, или лучше заменить, как практически реализуется нужный образец поведения. Вот мы учим, нужно вот так делать. А на примере конкретного человека можно увидеть, как этот пример реально работает. Вот почему только церковь имеет реальное влияние в мире. Можно открыть семинарию и преподавать, как надо делать. Но если не увидеть, как эти принципы воплощаются в конкретной церкви, то это обучение будет неэффективным. Можно говорить, как нужно жить в семье, но если не показать примеры христианских семей, то обучение будет неэффективным. В общем, пример изменяет людей. Например, здесь у нас неаккуратная сестра. У сестры есть проблема, там недостаток самодисциплины, она неаккуратна и так далее. Вы можете ее наказывать, обличать ее, вразумлять ее и говорить, как тебе не стыдно, ты такая неаккуратная, за собой не следишь, там, и так далее, и так далее, и так далее. Недисциплинированная, вот, не помогает ей. Тексты ей приводите, не изменяется. Вы можете ее благодарить всякий раз, когда она причесалась, там, скажем. И тоже может быть неэффективно. Но если она подружится с какой-то аккуратной и дисциплинированной сестрой и захочет повторить ее в своей жизни, то она начнет меняться. Люди очень часто проблемные, потому что они не видели примера, как правильно делать. Вот важный здесь момент. или непосвященный плотской брат подружился с посвященным и стал активнее служить Богу и больше жертвовать. Личный пример является сильным мотивирующим фактом, особенно если тот, кто подает пример для подражания, вызывает симпатию и уважение. Но дьявол делает все, чтобы сделать это стыдным. Сказать «я подражаю такому-то» – это все равно, что опозориться в современном мире. В современной культуре престижно быть независимым, уникальным, ни на кого не похожим. Но Бог задумал наш духовный рост через подражание святым. Откройте 2 Тимофею 3 главу. Стихи с 6 по 9. Посмотрите на эти стихи. Это описание лжеучителей. Видите, да? 2 Тимофею 3, 6, 9. Лжеучителя. К этим принадлежат те, которые вкрадываются в дома, обольщают женщин. Они все время учатся, но не могут дойти до познания истины. Это развращенные люди, невежды в вере. Они безумны. И взгляните на 10 стих. А ты последовал мне. Но в контрасте с лжепастырями истинный пастырь Тимофей. В контрасте с лжеучителями истинный учитель Тимофей. Признак истинного учителя, а ты последовал мне. Один из признаков. Лжеучителя не захотели подражать Павлу. Они не захотели повторять его в своей жизни. Они не захотели быть таким, как он. Они, возможно, были оригиналами, но Тимофей последовал мне во всем. В учении, в житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, в страданиях. Во всем. Слово, переведенное как «последовал», в греческом означает «идти по следам». Наша культура, понимаете, да, вы идете по болоту, скажем, и за кем-то по следам, или по снегу, прям повторяете, вот что имеет в виду Павел. А ты шел за мной по следам, буквально, по пятам, прям за мной шел. История церкви подтверждает эту истину. Все люди, которые повлияли на человечество, христианские лидеры, все люди, которые оставили след в истории и были полезными, они почти все, ну не почти все, они вообще все, подражали кому-либо. Но в первую очередь мы все Христу подражаем, мы апостолам подражаем, Христос апостолы. И у них, у многих был близкий учитель, но не у всех, и был далекий учитель. В общем, они кому-то обязательно подражали. Например, один из величайших людей, Кальвин, да? Он до такой степени подражал Мартину Лютеру, который на 20 лет старше его, что даже в юные годы взял себе псевдоним, напоминающий его имя, и им подписывался. Понимаете, да? Насколько он его копировал. На трудах многих, если возьмете учебники по систематическому богословию, и вы откроете первую страницу, там обычно написано, ну, очень часто написано, «посвящается моему первому преподавателю богословия». Обращали внимание, да? Вот, они действительно осознавали ту роль, которую сыграл в их жизни этот человек. Известный проповедник Пайпер пишет о своем следовании за Джонатаном Эдвардсом. «Еще будучи студентом в семинарии, я получил совет одного мудрого профессора. Он сказал, что помимо изучения Библии, я должен выбрать одного из великих богословов и прожить с ним жизнь, научиться у него мыслить и принимать решения. Я решил посвятить себя изучению жизни Джонатана Эдвардса. Мне не хватает слов, чтобы передать, как я ему обязан многим. Когда я теряю ориентиры в жизни, этот человек учит мою душу наслаждаться красотой Бога, Его святостью и небесами. Когда мне приходилось совсем тяжко, Он обновлял во мне надежду, углублял взгляд на мое служение. Когда глаза застилал туман мирской жизни, Он вновь и вновь просветлял мой взор для мира Духа Святого. Он рассказал мне, как можно соединить в проповеди строгость мысли и искреннее чувство к Богу. Его жизнь – воплощение истин о том, что богословие существует для прославления Бога». В общем, вот такое значение имеет мотивация личным примером. Ясно, да? Библия вообще говорит, что без этого мотиватора рост невозможен. Вот почему возрастать нужно в церкви, да? Вот почему нужно общение. Это против какой-то такой индивидуалистической жизни. Я вчера был в роще, и там такие огромные-огромные деревья. Ну, метров, наверное, вы знаете, по 30. Мне кажется, некоторые, что меня поразило, достигали даже и 35 метров. Я просто был, ну, очень высокие деревья. И я говорю своей супруге, вот смотри, вот они вот здесь вот вместе, они такие высокие растут. Я думал, ну, во дворе у меня такие выросли. Но не вырастут, скорее всего. Ветер их как-то будет качать, и они, скорее всего, упадут. И моя жена говорит, вот так и в церкви люди. Когда мы вместе, когда мы следуем друг за другом, мы можем возрасти. Но если мы отделимся от церкви, мы не сможем быть плодотворны и не сможем возрастать духовно. Итак, второй мотивационный фактор – это личный пример. Третий мотивационный фактор – это Писание. Конечно же, Библия. Библейские методы мотивации немыслимо отделить от Священного Писания. И первый, и второй метод должны соответствовать Библии, иначе в них нет смысла. То есть и награда, наказание, и личный пример – все это должно соответствовать Писанию. Как выбрать правильный метод мотивации? Как вот у вас есть человек, вы хотите его мотивировать. Как выбрать правильный метод мотивации? Смотрите по обстановке. Надо попробовать, если один метод работает больше, чем другой и так далее. Вот если у вас есть ребенок, подросток какой-то, да? Почему сказано, отцы, не раздражайте детей ваших? Вы можете просто его все время прессовать, этого ребенка, просто его замучить просто. Делай так, не делай так. Метод награда, наказания. Но он не будет так эффективен. Но если вы будете с ним дружить, и он станет вашим другом, и он захочет быть таким, как вы, я хочу быть как папа, то он скорее будет меняться, подражая вам. Вот дети, подростки, у них, понимаете, о чем я говорю, да? У них вот этот момент подражания играет важную роль. Поэтому подражая, возможно, для детей, для подростков подражание, не исключая, конечно, без этого наказания, потому что без этого, сами понимаете, далеко не уедешь, подражание очень, очень играет большую роль. Поэтому используйте это, с кем вы имеете дело. Или тот метод. Ну, конечно, Писание всегда должно присутствовать. И вот в заключение этого урока самое главное, центральный мотив. Без того, что я сейчас скажу, все, что сказано перед ответом, не имеет никакого смысла. Центральный мотив. Итак, едите ли, пьете ли, иное ли, что делаете? Все делаете в славу Божью. 1 Коринфянам 10:31. Все делаете ради славы Божьей. Это центральный мотив, который должен оказывать влияние на все эти три метода мотивационного. Награда, наказание. Без стремления к славе Божьей метод награда, наказание – превратиться лишь в мирскую манипуляцию. Понимаете, о чем я говорю, да? Без стремления к славе Божьей награда наказания превратится лишь в мирскую манипуляцию. Он также должен воздействовать на второй метод, личный пример. Без стремления к славе Божьей, следование за тем, кто послушен Богу, подражание святым, может стать лишь следствием плотских симпатий, так, да? На которые способны даже неверующие люди. И третий момент. Слово Божие. Без стремления к славе Божьей мотивация словом тоже неэффективна. Даже послушание Писанию без искреннего желания прославить через это Бога становится мертвой религией фарисеев. Никогда не упускайте из вида центральный мотив. Все делайте ради славы Божьей. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!